Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника из первого тома «Добротолюбие». Напомню, в прошлый раз мы говорили о притворном виде благочестия. Опираясь на слова преподобного Марка Подвижника, мы говорили о том, что на самом деле очень важно, чтобы человек заботился о внутреннем состоянии своего сердца, а не о том, какой вид он имеет, не о том, какое впечатление он оказывает на кого-либо из окружающих людей. Он должен думать о том, каким выглядит его сердце и как на это сердце смотрит Бог. И поэтому само по себе внешнее благочестие, какое бы высокое оно ни было, оно, по свидетельству Марка Подвижника, не имеет никакого значения, потому что Бог-то смотрит не на наше благочестие, не на лицо, Он смотрит на сердце. И дальше в 8-м абзаце этих наставлений преподобный Марк Подвижник дает толкование притчи о 10 девах. Даже не важно, как он толкует эту притчу, хотя, конечно, вот всегда интересно, как святые отцы толкуют Писание, и каждый может полюбопытствовать и прочитать, что именно он говорит там об 10 девах, очень пространное слово, но вслед за Марком Подвижником, вспоминая этот эпизод, всякий христианин должен, по крайней мере, вспоминая эту притчу, со всей очевидностью понять, что девы, то есть девушки, сохранившие девство свое ради Господа своего, ради Иисуса Христа, сохранившие девство, идущие к Нему, приходящие к Нему, хранящие себя для Него, сохранившие совершенную чистоту тела, не вошли в царский чертог, в брачный чертог, не вошли. Они не смогли пройти сквозь запертые двери. Даже в телесном смысле слова это совершеннейший добродетель, это совершеннейший вид телесного благочестия, совершеннейший вид внешнего благочестия, выше просто некуда. И тем не менее, даже этот человек, сохранивший и явивший этот высший образец благочестивой жизни, даже он не смог войти в Царство Божие, потому что внутри светильник не горел, внутри не хватило чего-то. Неважно, как мы будем толковать этого чего-то, важно, что внешнее благочестие, оно недостаточно для того, чтобы человек вошел в брачный чертог, вошел в уготованное человеку Царство Божье. Одного телесного благочестия мало, необходимо что-то еще. И действительно, а мы в большинстве своем по преимуществу, не имеющие даже и внешнего благочестия, так некие его осколки, на что мы будем надеяться, если не будем изо всех сил со всем вниманием относиться к внутреннему содержанию своей жизни? Что из того, что мы провели 10 или 15 лет в церкви, что из того, что мы, скажем, соблюдали все посты или читаем каждый день два акафиста, ведь это не основание для того, чтобы Он помиловал нас. Это не основание для того, чтобы Он вел нас в свою обитель, потому что все это Он дал нам. Это Его сила, Его благодатью мы читаем акафисты. Это Его сила, Его благодатью мы пришли в церковь, и Его сила, Его благодатью мы, слава Ему, не вышли из церкви. Это все Он творит, это Его милость к нам. Нам-то что тогда сделать? Как говорит апостол Павел, совершеннейший из миссионеров, плодовитейший из миссионеров человек, обративший не только тех людей, которым лично проповедовал, но и гораздо больше своими посланиями. Он говорит: за то, что я благовествую, какая мне награда? Собственно, это и есть дар. Я буду проклят, если не буду этого делать. Я буду проклят, если не буду благовествовать. Но само по себе это не является основанием для того, чтобы мне быть спасенным. Если по моей проповеди обратилось 5 или 10 или 15 или миллион человек, это на самом деле мне не вменяется ни в малейшую заслугу, потому что это сделал не человек, это сделала благодать Божья, которая с этим человеком, так рассуждает апостол Павел, он так и говорит, не я, но благодать, которая со мною. Но он заботится о внутреннем человеке, много о нем пишет, говорит и сам заботится о том, что у него внутри, в его отношениях с Богом. И не те, собственно, дары, которые проявились в его проповеди, это люди, спасающиеся, обращающиеся ко Христу, а та мера терпения, с которой он перенес сваливавшиеся на него при этом скорби. Вот это вот то, что мы терпим, и то, что происходит у нас внутри, следствие этого терпения, потому что терпение необходимо со вниманием. Вот это ценно перед Богом, и это является тем, что открывает двери божественного милосердия, что вводит в нас небесные чертоги. И об этом, о внутреннем, или как говорит тот же апостол Павел, о сокровенном, апостол Петр, о сокровенном сердце человеке, то есть о том внутреннем пространстве, в котором и присутствует сокровенный человек, невидимый никому, кроме Бога, что он чувствует на самом деле, о чем думает на самом деле, что он говорит, когда его никто не слышит, какие его стремления, какие его настроения, какие цели, какие задачи, что там внутри происходит, вот что важно перед Богом, вот что ценно перед Ним, вот на что человек должен обратить все внимание своей жизни. И, конечно, если человек будет обращать все внимание на внутреннего человека, то необходимо будет ему принять следующую задачу, следующую основание жизни, в общем-то. Говоря простыми словами, он должен будет всячески поучаться в смирении. Почему человек должен всячески поучаться в смирении? В смирении. Какую роль играет смирение в жизни человека? Зачем это, в конце концов, так важно? Почему об этом говорят святые отцы? Зачем это нужно в повседневности жизни современного человека? Это никто никак не может понять. Но основание для смирения человека на самом деле очень существенное. Во-первых, и самое важное, что человек должен помнить о том, что Бог наш смирен. Как говорит преподобный Семен Новый Богослов, «Мой негордый Бог». Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, что значит сотворить бытие, в которое ты вкладываешь сознательной, собственной воли, вкладываешь возможность непослушания. Ты делаешь его свободным. Только бесконечно, я не побоюсь этого слова, бесконечно смиренное существо создаст рядом существо, в котором заложена бесконечная гордыня и бесконечная жажда жить по своей воле. Ведь именно это и значит смиренному Богу создать свободное существо. Неважно, человек это или ангел, это не принципиально важно. Он создает свободное существо. И в это свойством свободы является именно то, что существо это может принять волю Создателя и может ее отвергнуть, может любить Создателя и может не любить. Он знает это. Он знает и все-таки дает всем сотворенным существам всю доступную их полноту бытия. Он дает это без зависти, дает, зная, что они могут употребить это для того, чтобы делать больно его же творению. Кто-нибудь когда-нибудь ведь чувствовал, что значит, когда сын отвергает любовь матери или любовь отца, и когда говорит: «Отойдите от меня, я хочу жить по-своему», или предает отца, или предает мать, или убивает мать. Конечно, для человека это неожиданно, но Бог-то, создавая существо разумное, свободное, ангелов и людей, знает, что так и будет, и все-таки создает. Вот эта непостижимость этого смирения, когда Бог все равно будет любить и заботиться о творении, которое будет вставать против него, восставать против него, и в конце концов убьет его на кресте жесточайшей смертью, он все равно идет на это и не пытается сокрушить никого. Он пытается принять выбор таким, какой он есть, каким творение, созданное им, руководствуется. Он принимает его выбор и смиряется перед выбором, хотя этот выбор болезнен для него и бесконечно вреден для существа его избравшего, но он смиряется перед этим выбором. Или, например, что значит такое смирение, когда Бог творит существо почти бесконечно, отличающиеся от него именно в отношении немощи, в отношении безобразия, в отношении, скажем, мудрости, ведения, могущества, творит человека. И все замысел творения в том, чтобы этого человека, самого по себе, внутри самого себя, ничтожного и ничего из себя не представляющего, чтобы поднять его до себя, сделать Богом и радоваться той славе, той свободе, тем дарам, которые будет иметь человек. И он отдаст ему все дары, и все то, что имеет сам, он даст этому человеку и будет радоваться тому, как силы небесные будут славить этого человека, давая славу этому человеку, потому что Бог, вот, и ему не завистно, ему не обидно. Если вы сделаете хоть какую-нибудь, скажем, проекцию в мир людей, что да, в мире тоже человеческом есть, когда богатый, знатный человек поднимает из грязи некое брошенное дитё, ребёнка, вот, и всячески даёт ему дары, воспитывает, образовывает, и потом садит рядом с собой и говорит: отныне ты владетель всего имущества, а я никто и ничто. Делай, правь, я отдаю всё тебе, это всё твоё, а я радуюсь только тому, что ты радуешься. Больше мне ничего не надо. У человека это связано, в человеческом мире это связано обычно со старением и смертью этого благодетеля, когда он, по сути дела, не увидит славы своего, своего протеже. А Бог, он вечен, он бесконечен, он будет вечно видеть, наслаждаться и радоваться тому, что рад, счастлив, могуч и славен человек, которого Он и сотворил для того, чтобы сделать Его Богом. И Ему не завистно, и Он не ревнует к этой славе. Он радуется чужим успехам, а не своим собственным, чужим победам, а не своей собственности. Есть такая мысль, совершенно неправославная, которая говорит о том, что Бог создал человека для того, чтобы человек его славил. Так вот, это неправильная концепция совершенно. Так вот, перефразируя ее, можно сказать, что Бог создал человека для того, чтобы его прославить, человека прославить. И в этом проявляется глубочайшее смирение Бога. Второе, что говорит нам с неизбежностью о том, что вот так дает основание для нашего смирения, свидетельствуя о том, что смирение – это нормальное, это естественное, это онтологически присущее всякому человеку норма существования, потому что человек есть творение, потому что каждый человек сам по себе ничего не может. Все, что у него есть от жизни и бытия, до способностей, которые у него есть, все это дары Божьи. Он все это принял от Бога. Если Бог не будет его животворить, он ничего не сможет сделать, вообще ничего. Человек, и такие случаи известны в истории, хотя и встречаются не очень часто, ибо Бог милостив. Когда он дает человеку талант, но человек гордится, превозносится этим талантом и вдруг лишается этого таланта, причем просто лишается. Можно, чаще бывает, что он просто доходит до состояния, когда не может этот талант использовать, ну, скажем, там, становится алкоголиком или совершает самоубийство, или впадает в какую-то депрессию, исходит с ума. Но бывает и такое, что он просто очевидным образом теряет талант. Вот он мог писать и вдруг не может писать. Он мог руководить войсками, и он не может руководить войсками. Он мог управлять государством, вдруг не может управлять государством, принять ни одного разумного решения. Потому что без меня, без, говорит Господь, не можете творить ничего. Все, что у нас есть, это поддерживающая нас милость и сила Божия, потому что сами по себе, сами в себе мы жизни не имеем. Без Него мы просто перестанем существовать. Без Него мы просто умрем. Это Он дает нам дыхание и все. Это Он поддерживает нашу руку. Это Он дает разум нашим родителям. Это Он дает разум нам, чтобы воспитывать наших детей. Это Он дает возможность детям слушаться своих родителей. Все благое, что есть в этом мире, все действительно доброе и по-настоящему совершенное, все есть от Него, как говорится об этом в заамвонной молитве, всякий дар совершенен свыше есть. И все совершенное, что прекрасное, все действительно благое, что есть в нашей жизни, все Его дары. И если Он отвернется от нас, ничего благого в этом мире не останется. И когда человек принудит Бога это сделать, когда он добровольно, сознательно и всегда выбирает зло, как это было во дни потопа, и Бог отворачивается от мироздания, оно просто рушится. Или, например, скажем, как говорит Авраам, обращаясь к Богу: «Я земля и пепел, я прах, взметаемый ветром, потому что если Бог отвернется, я просто рассыплюсь. Я не просто стану, скажем, немощным и больным, потому что немощь и болезнь при изнеможении силы тела может иметь разум крепкий и даже могучий дух, который молится, как у Пимена многоболезненного, молится и то не только за себя, но и за очень многих людей». Или как у Иова многострадального, можно потерять и разум, но остается воля, которая может терпеть и продолжать либо ненавидеть этот мир и все свое состояние, либо терпеть и благословлять все это, то, что с ним произошло – Но когда Бог отворачивается совсем, то даже все наше существо просто рассыпается. Оно становится прахом, пеплом, ничем. Дунул и нет. И вот по существу, именно по существу мы все такие люди. Все люди. Мы всего лишь творение Божие. Ничего из себя сами по себе не представляющие. Вся ценность, которая у нас есть, это ценность того, что та ценность, которую дал нам Бог. Мы ценны только потому, что Он нас любит. Мы ценны только потому, что Он пролил за нас свою кровь. Мы ценны только потому, что ради нас Он сотворил этот мир. Эта ценность не в нас самих, а в той бесконечной любви, которой Он нас любит. И мы можем быть причастны этой ценности и станем действительно ценными существами, достойными божественной любви, если смиримся и примем этот бесконечный дар жизни, который он нам дает, просто примем все то, что Он нам посылает, смиряясь перед этим. В этом и будет и наша ценность, и наше достоинство, потому что мы, принимая мир таким, каким его создал Бог, и становимся ценными не только в глазах Бога, но и сами по себе, потому что оценили свою малость и его бесконечное величество, и еще более бесконечную любовь, милосердие, снисхождение к нам и смирение перед самим актом творения. И третье основание смирения – это то, что Бог, смиренный Бог, стал смиренным человеком, что Бог стал человеком. Христос – вот последнее основание нашего смирения. И Христос, уча нас всех, говорит: «Научитесь от меня, я как кроток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Вот это все сказанное в совокупности и есть основание нашего смирения. Почему нам необходимо смириться? Не потому, что это является каким-то важным очень качеством, а оно является важным качеством. Не потому, что смиренного любит Бог, но Бог любит смиренного. Не потому, что смиренный человек, ну, скажем, стяжает благодать, а не смиренный не стяжает. Хотя смиренный, конечно, стяжает благодать, но все это вторично. Мы должны смириться, потому что это единственная правда этой жизни, правда человеческого бытия в этой жизни. Человек не может не смириться, потому что это правда, потому что его сотворил Бог по своему образу и подобию, а значит, сотворил его смиренным, потому что Бог сотворил его, а значит, он смиренный, потому что он всего лишь творение, всего лишь некое сочетание элементов материальной жизни, в который вложен по его милосердию, по Божьему, бессмертный дух, стремящийся только к Богу. И сам этот дух без помощи Божией не может к Богу даже и возлететь, воспарить, даже помыслить о нем. Без благодати и помощи Божией не сможет, как мы это услышим дальше, читая преподобного Марка Подвижника. И сверх всего этого мы еще и христианами нареклись, и Христос дал нам единственный образец. И все Евангелие именно о том, чтобы человек признал порядок вещей в этом мире и смирился. Потому что в сущности его падение есть бунт против порядка во Вселенной. Бунт против того, что устроил Бог. Бунт против тех норм, правил, законов, самой сути мироздания, которую, как это вложил в мироздание Бог. Адам взбунтовал, Адам восстал против этих норм, и произошла смерть. И для того, чтобы действительно жить, надо вернуться к основаниям жизни, к основаниям бытия, к смирению, в котором, через которое и создано все, и силой которого оно содержится в своих пределах, и благодатью которого смирение, благодатью этого смирения человек и может достигнуть все, что можно достичь, будучи образом и подобием Божьим. И вот в 18 абзаце преподобный Марк пишет: «Итак, если ты будешь всегда без забвения содержать в уме таковое смирение, какое по неизреченному человеколюбию из любви к нам показал Господь, то есть вселение Бога Слова в ложе сна, восприятие человека, рождение от жены, постепенность телесного возрастания, бесчестие, досады, поношение, поругание, укорение, биение, плевание, насмешки, червленную хламиду, терновый венец, приговор на него правители, вопли против него беззаконных иудеев и единоплеменников, крест, гвозди, копье, напоение оцтом и желчью, торжествование язычников, насмешки и прочие страдания, распятие, смерть, тридневное погребение, сошествие в ад и плоды страданий, воскресение из мертвых, опустошение ада и смерти через изведение собравшихся ко Господу душ, вознесение на небеса, сидение десной Отца, честь, слава и поклонение всех ангелов первенцу из мертвых по причине его страданий, по апостольскому слову, которое гласит: «Сие да мудрствуется вас, иже во Христе Иисусе, иже во образе Божий Сын, не восхищением мщева быть и равен Богу, но себя умалил, зрак раба приим, в подобии человечеством быв, и образом обретися якоже человек, смирил себе, послушлив был даже до смерти, смерти крестной. Тем же и Бог его превознесе, и даровай ему имя, еже паче всякого имени. Вот на какую славу и высоту по правде Божьей вознесли человека Господня, вы же сказанное страдание». Конечно, он говорит о Христе, человека Господня, но это применимо каждому человеку. Каждому человеку, который смирится, который примет смирение как единственное незыблемое основание своей жизни, ибо такова воля Божья, такой порядок вещей, такова задача, таково просто правило и нормы жизни всякого существа в этом мире, то и он будет вознесен и будет там, где Христос во славе Отца Своего. Ведь хотя Сын Божий, имеющий высшую славу и высшую честь, и неизмеримое состояние в этой славе и в этой чести, превосходящее всякое мыслимое и немыслимое могущество, и он себя смирил, потому что Бог, потому что человек, и потому что Сын во всем послушный Отцу, то и за это смирение он был превознесен, то и мы, последствующие за ним, выбирающие путь смирения, чем нам гордиться, чем хвалиться, чем превозноситься, за что укорять, зачем гневаться, зачем избирать другие пути, раз мы назвались христианами, и идти за ним по его стопам, стопами послушания, стопами смирения, и наступит день, когда и мы будем вознесены на ту самую высоту, на которой находится Христос, на ту самую высоту, ради которой и задумал Бог сотворить немощное существо человека.